Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Итак, здравствуйте, здравствуйте. В эфире программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина. Моих соведущих Юрия Кабаладзе и Алексея Венедиктова в студии нет, поскольку они в командировке разъехались. Но Юрий Георгиевич Кабаладзе, узнав, что говорить сегодня я решила о непростых и даже очень напряженных отношениях с Грузией, сказал, что постарается присоединиться к разговору посредством телефонической связи. Еще по телефону из Тбилиси к нам должен присоединиться Георгий Хаиндрава, бывший государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов. Ну а здесь в студии собрались представители ближайших соседей Грузии. Я со стороны России, а политолог и журналист Армен Ханбабян, представитель Армении. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы в прямом эфире. Телефоны напомню позже, когда придет в голову вопрос для голосования, или мы захотим услышать ваши вопросы или мнения. Ну вот, Армен, я очень просто обозначила тему сегодняшнего эфира. Вообще, что происходит? Как мы дошли до жизни такой в отношениях с Грузией?
На мой взгляд, все нынешнее обострение, носящее в какой-то мере даже где-то параноидальный характер, причем, видимо, параноидальный, с обоих сторон, вызвано вот ускоренным маршем Грузии в структуры НАТО. Можно очень много спорить, что это даст Грузии, будет ли это так опасно для России, как представляется в Москве, но мне кажется, что суть в этом. Грузия в НАТО хочет, Россия не хочет, чтобы Грузия стала членом НАТО, и вот поэтому происходят такие.
А вот вообще, прямо скажем, что отношения с Грузией у нас давно оставляют желать лучшего. Я помню, еще год назад ездила в Грузию, делала интервью с Саакашвили, ровно об этом говорили, что отношения все ухудшаются, и как нехорошо, что это происходит. Но вот события самых последних дней. В Грузии были арестованы несколько русских офицеров, которых грузинская страна подозревает в шпионаже. Наши политики делают резкие заявления. Вот если Сергей Лавров назвал произошедшее всего лишь очередной провокацией, то уже Сергей Иванов, министр обороны, сказал так: бандитизм в Грузии вовсе приобрел государственные масштабы. Но некоторые политики называют деятельность грузинских властей шпиономанией, маразмом даже и так далее. Вот вопрос. Что уж, так трудно предположить, что офицеры ГРУ выполняют свою работу? Что нет. Есть шпион, то есть...
Нет, конечно. Они, скорее всего, действительно выполняют свою работу, а работа их разведка. Да. И поэтому они вполне, так сказать, не виноваты в том, что они делают. Ну, я имею в виду, не виноваты...
Ну, делают и делают. Виноваты, да. Что попались, да, значит,
скорее
прокололись.
Всего.
Скажите, пожалуйста, выходит, что Грузия имела право задержать тех, кого подозревают в шпионаже, правильно?
Де юре, безусловно. Де юре, безусловно. Что касается фактического положения дел, страны СНГ ведь договорились еще в 92-м году не вести разведку на территории друг друга. Это во-первых. И хотя говорят, что ГРУ подобного соглашения не подписывала, его подписывала служба внешней разведки, но мне кажется, важен принцип. Ну, договорились не вести разведку, стало быть, и смысла нет. Вот.
Но де-факто это происходит.
И
я не особенно спокойно, учитывая то, о чем мы говорили в самом начале, о возможности вступления НАТО. И, естественно,
ну да,
работа
очень
идет.
Может быть. Там промелькнули такие мнения недавно, что, может быть, российские офицеры, разведчики интересовались как раз связями Грузии с НАТО. И именно поэтому это все приобрело такой обостренный характер.
А как вы думаете, а почему такой шум со стороны российских политиков? Ну, задержали проколовшихся разведчиков. Почему такие демарши? Почему вывозим народонаселение самолетами из Грузии?
Ну, психологическая причина, на мой взгляд, в том, что в странах СНГ до сих пор подобного ничего не случалось. Это, во-первых. Хотя можно предположить, что, наверное, российская разведка и в ряде других стран СНГ защищает свои интересы или интересы своей страны. Uh-huh. Вот. Ну, а кроме того, отношения с Грузией действительно очень плохи. И из-за того, о чем я сказал, из-за сближения Грузии с НАТО, и вот это и вызывает резкое недовольство. А когда есть недовольство, когда есть стремление это недовольство показать, то тут уж любой повод сгодится.
Угу. Я хочу узнать, есть ли у нас возможность поговорить с Юрием Георгиевичем? Он на телефоне, да? Юрий Георгиевич?
Да, я вас слушаю.
Здравствуйте, здрасте. Это Юрий Георгиевич.
Прости, что я тебя бросил тяжелую минуту.
Хорошо. Вот можешь поприветствовать здесь человека, чья статья тебе очень понравилась.
А вот это тот ли человек? Я вот это Артем. Армен Хачатурян?
Нет, это Армен Хачатурян.
Статья Артема Хачатуряна мне тоже очень понравилась.
Понравилась статья, так что за единщики.
Статья, написанная Хачатуряном, которая вызвала, ну, по крайней мере, огромный интерес в Москве. И действительно, первая, пожалуй, попытка за последнее время разобраться в происходящем.
Мы сейчас тоже пытаемся это сделать. Юр, ну вот здесь на самом деле в студии даже камеры есть, которые тебя на самом деле поджидали, поскольку ты у нас единственный, кто до сих пор, уйдя давно из внешней разведки, продолжает отвечать на какие-то вопросы, связанные именно с нашим шпионством или с разведкой. Так вот, вопрос. Вот тебе как профессионалу, вот это происходящее пока всего лишь ситуация с нашими шпионами-разведчиками.
Ну что я вам хочу сказать. Шпионские скандалы возникают тогда, когда межгосударственные отношения находятся на крайне низком уровне. В советские времена постоянные скандалы были вот США и Англия, поскольку натовские страны, и всегда напряженные отношения были напряженные. Вот эти скандалы постоянно там возникали. Сейчас, конечно, я согласен с нашим собеседником, что с Артемом, да, по-моему?
С Арменом.
С Арменом, да, что действительно беспрецедентный случай в истории стран СНГ, то есть такого еще не было. Значит, что меня удивляет в данной ситуации, какая-то чрезмерная реакция вот с нашей стороны, заявление министра обороны о том, что Грузия бандитское государство, вообще русский человек не может выйти на улицу в Тбилиси или в Грузии. Все это, мне кажется, ну, неадекватным и чрезмерным. Я, наоборот, считаю, что несмотря на все сложности межгосударственных отношений, пока отношение к русским людям вполне дружелюбное. Я часто бываю в Тбилиси и часто со своими московскими друзьями, и все, кроме внимания, гостеприимства, расположения, ничего там не испытывают. Но что случилось, то случилось. Вообще в российской разведке накоплен большой опыт решения таких конфликтов. Здесь вот чем меньше трескотни, чем меньше таких громких заявлений, тем лучше, потому что в любом случае сотрудников разведки надо вызволять из беды. И чем спокойнее будет обстановка вокруг этого конфликта, тем проще это будет сделать.
Тогда что означает вот этот демонстративный вывоз посольских самолетами МЧС?
Не знаю. Я считаю, это чрезмерная акция, совершенно неоправданная, и ни к чему она не приведет. Все равно, рано или поздно придется садиться за стол переговоров, договариваться, находить какие-то компромиссы.
Одну секундочку, Юрий, одну секундочку. Вот, Армен, а по-вашему, вот эта демонстрация, практически обрубание концов, ведь это уже не подразумевает вывоз людей самолетами сейчас очередной в воздухе, да?
Это подразумевает, что Россия дает понять Грузии, что она готовится к войне. При этом, на мой взгляд, разумеется, Россия с Грузией воевать не будет. Но я не удивлюсь, если уже сегодня или завтра мы узнаем о какой-либо провокации на грузинско-абхазской линии противостояния или грузино-юго-осетинской, после чего начнется очень серьезная свалка.
Вот такое мнение, Юра.
Ну, не хочется в него верить. Исключать его нельзя, бесспорно, но хочется надеяться на здравомыслие и как бы, ну, просто... Для меня, вы понимаете, вообще, будучи грузином, меня как бы разделяют, вот, расчленяют пополам. И для меня это не просто вот какой-то абстрактный конфликт или абстрактная ситуация, а это моя жизнь и, ну, как бы, моя привязанность и к Грузии, моей родине, и к России. Поэтому я просто не хочу в такие драматические сценарии видеть. Я все-таки верю в то, что хватит здравого смысла договориться и как-то конфликт разрядить.
Ой, это здравый смысл, это здравый смысл на протяжении уже последнего долгого времени.
Ну, тем не менее, до войны все-таки до открытых столкновений не доходило, но такой шаг, как вывоз советско-российских, простите, граждан из Тбилиси, это, в общем,
серьезная вещь, да. О военной на казарменном положении. Еще хочу вопрос от Полины, студентки московской, насколько я понимаю, в интернете вопрос. Наверное, к тебе, Юр. Значит, она предполагает, что наши игрушники действительно могли заниматься разведывательной деятельностью в Грузии, и что уж тут возмущаться. И вопрос такой. Какой фильм о шпионах вам больше нравится? Грузинский АГРУ или российский о британском чудо-камне?
Ну, и те, и другие захватывающие, так что это тема для отдельного разговора. Я, кстати, вот если Георгий Хайнтрава к нам подключится, задай ему, пожалуйста, вопрос. Все-таки, мне кажется, ну, грузины могли бы сделать вот этот арест как бы аккуратнее. Ну, можно было объявить их персонами нон-грата, можно было бы выслать из страны. Понятно, что такое задержание и арест, тюрьма, это вызвало, в любом случае вызвало бы такую очень острую реакцию.
Так, может быть, с их стороны это тоже демонстрация, как может, и наши самолеты МЧС.
Я и говорю, что, наверное, можно было просчитать более как бы...
Просчитать. А вот у Армена другое мнение. Он считает, что здесь просчитана такая реакция. Пожалуйста. Да,
мне кажется, что очень может быть, что и грузинская сторона совсем не против того, чтобы
скандал был такой.
Был бы скандал, и более того, чтобы начались какие-то военные действия на Абхазском участке и на Юго-Осетинском. Ведь вполне вероятно, что модернизировав грузинскую армию, грузинское руководство рассчитывает одержать там победу. И тогда вопрос о территориальной целостности Грузии будет снят. И снят уже навсегда. Все, вопрос будет решен. Так что кто знает, если Россия хочет избавиться от режима Саакашвили, в том числе и при помощи своих вот союзников Юго-Осетины и Абхазов, то очень может быть, что режим Саакашвили хочет избавиться от этой проблемы и тоже такими же методами, а именно силовыми.
Ну, бесспорно, такой, как бы, такой анализ имеет право на жизнь, но все-таки любые войны на Кавказе, они чреваты таким развитием событий, так выходят из-под контроля. И в России, кстати, есть самый яркий пример, это война в Чечне. Когда ее начинали, никто не думал, что она затянется на 15 лет почти. Поэтому, ну не знаю, хочется еще раз подчеркнуть, хочется верить в здравомыслие, что вряд ли кто-то в Тбилиси и в Москве серьезно считает, что вот такой локальный конфликт, его можно будет действительно держать под контролем, он не расползется по всему Закавказью или Кавказу.
Юр, пока еще мы разговариваем. Вот из Тбилиси вопрос пришел. Вернее, не вопрос, реплика просто. И еще из Германии Светлана прислала такое. Естественно, что вывоз россиян из Грузии не что иное, как вывоз остальных шпионов и агентов. И второе мнение. Убеждена, что срочный вывоз семьи из Грузии организован потому, что в шпионаже участвовали те, кого срочно увозят. И дальше, смотрите. А почему, когда в Ираке отрубили головы русским дипломатам, никого из страны не вывезли?
Нет, вот. Ну, здесь, ну, на первый вопрос, конечно, смешно. Вывозят семьи, вывозят детей, жен, которые никакого отношения не имеют ни к разведке, ни к дипломатии.
Ну, а им что, что-то угрожает в Грузии?
Ну, это другой вопрос. Я тоже считаю, что им ничто не угрожает. И это абсурд утверждать, что они там боятся выйти на улицу. Прекрасно они себя там чувствуют. А что касается второго вопроса, ну, да, действительно, это демонстрация такая силы. Я считаю, чрезмерная, ненужная, но, наверное, люди, которые принимали, считают иначе, поэтому мы будем ждать развития событий.
Спасибо, Юра. Есть еще вопросы к Хайндраве или к вот моему собеседнику? Есть еще что-то, что ты хотел бы спросить?
Ну, очень жалко еще раз, что у меня нет с вами студии. Вот Хайндрава я хотел бы спросить, просто интересно, вот как там принималось решение, так вот, из чего исходила грузинская сторона. Было понятно, что такое демонстративное задержание четырех сотрудников военной разведки, оно не могло не вызвать тут реакцию. В любом случае, я как бывший сотрудник спецслужбы, я понимаю, что своих людей в беде оставлять нельзя. И надо делать все возможное, Россия должна сделать все, чтобы их из этой беды вызволить. Но для этого существуют, ну, дипломатические каналы, существует сотрудничество между спецслужбами. Но не такие заявления, которые загоняют ситуацию в тупик. Так. Потом мне вот последняя мысль. Я все-таки считаю, что, ну, понятно, московские грузины напуганы, и у каждого там, может, бизнес, работа, которую они боятся потерять. Ну, почему молчит там московская интеллигенция? Так, ну, как же можно доводить отношения между Россией и Грузией до такого состояния, что вообще друг друга, ну, там, называть бандитами? Кстати, вот в этой статье, уж я, которая зачитывалась в последнее время Артема Хачатуряна, там есть прекрасная мысль, что и существуют вечные ценности, против которых бессильные спецслужбы и всякие геополитические авантюры. И он там приводит пример с Георгием Данеле, как образец вот российско-грузинской, что ли, культурной взаимосвязи. Так вот, почему-то люди от интеллигенции, люди от культуры должны сказать свое слово. Но неужели мы допустим, что между Грузией и Россией будет война?
Благодарю, Юр. Но большая просьба, если у тебя будет возможность, еще минут через 20, где-то в конце нашего разговора мы сейчас... Хорошо? Спасибо. Все, пока мы отключаемся. Так, я напоминаю, что это Юрий Кабаладзе был, ветеран нашей внешней разведки из Германии по телефону. Вот, кстати говоря, вопрос правильный прозвучал о том, что грузинская интеллигенция, грузинские яркие представители здешних грузин московских, они абсолютно не возвышают свой голос. Я это знаю по одной простой причине, что, готовясь к этому эфиру, я, конечно, в студию хотела пригласить и кого-то из известных грузин. Обзвонили большое количество людей. Никто не согласился прийти сказать. Хотя по телефону и в личных частных разговорах они свою точку зрения высказывают, тревожную, разную. Но прийти отказались, боятся.
Да, скорее всего, люди просто боятся.
Чего? Какого-то к себе изменения отношений. Безусловно. За бизнес. Вот за все.
Конечно,
вот это.
Конечно,
да?
За все вот это. Но... Естественно, они же не могут, так сказать, занять совершенно однозначную позицию. Естественно, что их мнение будет в той или иной степени выдержанное, взвешенное. Естественно, они попытаются объяснить...
И с любовью к Грузии.
С любовью к Грузии однозначно. С попыткой как-то объяснить действия грузинской стороны. А очень часто это воспринимается как...
Ну да, как предательство интересов России. Итак, сейчас я хочу спросить... Есть ли у нас возможность, пока еще нет у нас телефонной связи с Георгием Хайндрава, но подождем, сейчас дозваниваемся. Напоминаю, что к нам сейчас по телефону присоединится Георгий Хайндрава, надеюсь, специалист по урегулированию конфликтов, во всяком случае так назывался его пост в грузинском правительстве. Потому что есть, конечно, вопросы и к грузинской стране, и те, которые задал Юрий Георгиевич, и, наверное, какие-то еще. Вот какие у вас есть вопросы к грузинским властям, так скажем?
Мне бы было очень интересно спросить, хотя я понимаю всю невозможность и вообще фантастичность подобного предположения. Вот начало этой операции против российских офицеров. Было ли оно согласовано с иными державами?
А, вот так, да?
Да. Потому что тот факт, что американские... Сенат стал обсуждать вопрос ускоренного принятия ряда 4 государств в НАТО, выделение под это дело 20 миллионов долларов, и ясно, и причем половина этой суммы будет выдана Грузии, вот, заставляет предположить, что, ну не исключаю, по крайней мере, что может быть вся эта история в той или иной мере, ну если не инспирирована, то по крайней мере согласна. Ну мне как-то сложность представить, что вот
такое серьезное обострение,
что Тбилиси самостоятельно идет на такой уровень обострения отношений с Россией, потому что там не могут не понимать, что это достаточно опасная вещь.
Армен, у меня вопрос. Ведь в принципе членом НАТО можно стать, если урегулированы все конфликты на собственной территории.
Тут не столь однозначно. Угу. Тут не столь однозначно. Дело в том, что Грузия считается государством пострадавшим. То есть конфликты-то на ее территории имеются, но международное сообщество, тем не менее, воспринимает это как ее и Абхазию, и Южную Осетию, как ее территорию. То есть, вот если бы, скажем, Грузия подверглась агрессии, то государство, которое бы было, считалось бы агрессором, вот оно бы не имело никаких шансов вступить в НАТО. А в принципе, мы видим на примере того же разделенного Кипра, что и принимают, и в Евросоюзе.
И разделенная Грузия тоже может быть принята.
Ну, разумеется. Но, конечно, вот мне кажется, может быть, стараются сделать так, чтобы она была уже не разделенной.
Все-таки с объединенной территорией и уже член НАТО.
Да. Может быть, вот...
А вы себе можете представить, что, например, Грузия предпримет какие-то действия в отношении Абхазии? Мне вот трудно это представить.
Мне тоже трудно это представить, но это может случиться спонтанно, в конце концов.
В результате провокации какой-то?
Да. Ну вот министр обороны России, господин Иванов, ведь еще позавчера сказал, что он не исключает каких-нибудь провокаций грузинской военщины на абхазском и юго-осетинском участках. Так что очень может быть, что последуют какие-то действия. Как
где скорее? Все-таки это Абхазия будет или Южная Осетия?
Скорее всего, это может быть Абхазия. Потому что в Абхазию перебрасывать добровольцев Северного Кавказа несколько дольше, чем в Осетию, которая граничит с Северной Осетией.
То есть сложнее для тех, кто захочет принять участие в этом конфликте?
Да, сложнее в чисто географическом временном смысле. Там типа это займет 2 дня, а тут это может занять 2 часа.
Ну, вообще сложная история. А как вы, вот вы, я не знаю, там лично или как политолог, относитесь к вот этой ситуации с Абхазией, с Южной Осетией и нашей российской роли в этих конфликтах?
Роль России, лично я отношусь с точки зрения того, что всякий народ имеет право на самоопределение.
Все-таки?
Да, безусловно, потому что...
А как же целостность государства?
Понимаете, тут какое дело? Ведь мне кажется, что первый принцип важнее, потому что ведь мы же говорим о том, что выше всего права человека. А из кого состоят народы, если не из...
Но если пойти по этой логике, то представьте себе, как быстро развалились бы любые страны.
Правильно. Поэтому-то, например, Россия, которая поддерживает вот подобного рода действия, очень сильно рискует.
Сейчас мы секундочку остановимся в этих рассуждениях, потому что вроде как нам удалось наконец соединиться с Георгием Хайндравой. Слышите ли вы нас?
Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий. Здравствуйте. Я напоминаю радиослушателям, что с нами сейчас по телефону из Тбилиси Георгий Хайндрава. Я вас назвала специалистом по урегулированию конфликтов, потому что вы такой пост занимали в грузинском правительстве. Да?
Большое спасибо. Я хочу в первую очередь приветствовать вас. Светлана, мне очень радостно, что вы о нас вспомнили. Я хочу приветствовать нашу аудиторию и моего уважаемого коллегу в студии.
Да, конечно. Итак, скажите, пожалуйста, вот здесь с нами по телефону тоже говорил Юрий Кабаладзе. Вы нас слышите? Слышите нас? Алло? Алло? Вы нас слышите?
Я слышу.
Ага, да. С нами говорил Юрий Кабаладзе. Вот он задал такой вопрос, просил вам задать. Это имеет отношение к аресту наших офицеров, да? Он сказал, вот как вы считаете, вот как принималось это решение? Ну и, кстати говоря, вот Армен, мой собеседник, тоже спрашивает, как принималось это решение? Это было, на ваш взгляд, абсолютно автономное решение? Или это было согласовано, например, с Соединенными Штатами?
Вы понимаете, в чем дело? Я думаю, что всем должно быть понятно, что мы очень сожалеем о том, что происходит в наших отношениях. Точно так же, как я уверен, что это сожалеет и гражданское общество в России. Я просто, когда идет разговор о 4 российских офицеров, предложил бы нашей аудитории вспомнить, что еще 12 человек задержаны, которые задержаны по подозрению в государственной измене, и это сулит им пожизненное заключение. Однако этих людей никто не помнит почему-то.
А это грузинские
это грузинские граждане, но это граждане, это люди грузинской, армянской и русской национальности. А об их судьбе никто не вспоминает. Хотя у них намного более тяжелая ситуация, потому что по принятым международным отношениям разведчики обычно попадают себе домой очень быстро. Однако люди, осужденные за измену Родины, никуда кроме тюрьмы не попадают. И вы должны понимать в России, что в Грузии открыта целая сеть шпионская. Раскрыта эта сеть. И так это воспринимает грузинское общество. Все, от первого до последнего человека. И эти люди, заливаясь подрывной деятельностью, они имеют отношение к теракту в горе. А кому-кому, но России должно быть понятно, что такое теракты. И что такое, что за чума это для всех нас, вместе взятых. Поэтому я попрошу, что перед тем, как судить нас, и наше правительство, и нашу страну, и угрожать нам, постараться посмотреть и с этой стороны. У нас 4 миллиона населения, у нас 2 конфликта, где стоит полно танков, автоматов, ракет, я не знаю, чего только там нет. И все это направлено на очень маленькую страну, где очень мало людей живут. И они этого всего опасаются очень серьезно. И для нас это трагедия, то, что происходит. Для всего нашего народа. Потому что мы не можем воевать с Россией. И не хотим этого делать. И мы никак не можем быть инициаторами ссоры с Россией. Потому что это безумие. А там не хотят понять, что здесь не все безумные. Может, кто-то плохой министр, может, кто-то плохой полицейский, кто-то плохой президент, кто-то плохой диссидент. Но это умная, мудрая, старая нация, которая знает, как править собственным маленьким государством.
Георгий,
это надо понимать. И тогда все, что происходит, я уверен, что все, кто сейчас слушает, если постарается этим взглядом посмотреть на ситуацию, то поймет, что не все так, как это преподносится прессой, к сожалению. И у вас, и у нас.
Скажите, пожалуйста, Георгий.
С умными политиками,
Георгий,
которых и у вас достаточно, и у нас.
Да-да. Скажите, пожалуйста, а вот насколько общество действительно едино в отношении к происходящим событиям? Или
абсолютно однозначно. Вы понимаете, здесь идет разговор уже об инстинктах, а не о политике. Мы боимся этого, поймите. Мы боимся русской военной машины, которая стоит в Грузии. Боимся. И кроме нее еще стоят сепаратистские, до зубов вооруженные отряды. Это все происходит в 120 километрах от Тбилиси.
То есть вы боитесь войны реальной, да?
Вы понимаете, что если под Москвой, в 120 километрах от Москвы, вот когда стояли у Черемушек немецкие танки, каково было российскому обществу? Хотя немецкие танки стреляли, эти пока нет. Но они тоже уже постреляли достаточно в Абхазии и Южной Осетии.
Сильное сравнение.
И надо это понять, понимаете?
Сильное сравнение.
Пока российское общество это не поймет, политики этого не захотят понять. Трудно будет говорить о российско-грузинских отношениях. Но поймите, что они не менее важны для вас, раз мы маленькие, и бывшая Советская Республика, это не менее важно для великой России.
Георгий,
великой, мощной и очень горячо любимой нами страны.
Спасибо. Одну секундочку.
Из нас связаны кровно с Россией, это тоже надо понимать.
Георгий, на одну минуточку остановимся. Сейчас будут короткие новости середины часа. И буквально вы не отключаетесь, через 2-3 минуты мы снова возобновим разговор. Спасибо, сейчас
пожалуйста.
Новости.